все благодарны Богу, по крайней мере, большинству из нас, кто находится здесь, за то, что у нас есть великая привилегия изучать Его Слово, Его Откровение, которое дано нам в доступной для нас форме, написано ясным, понятным языком. Откройте книгу Откровения, 3 глава, мы дошли. Несколько лет назад один христианин, услышав, как проповедник в проповеди сказал, что в церкви могут быть невозрожденные, духовно мертвые люди, сильно негодовал и возмущался по этому поводу. Он говорил: ну как так можно говорить? Если человек член церкви, значит он спасен, значит он верующий, значит главная его проблема решена. И такое возмущение можно понять. Я думаю, что всем нам хочется, чтобы все, кто посещает церковь, кто принадлежит к церкви, были людьми искупленными, действительно спасенными. Не так ли? Ну, нам так хочется, конечно. Но это не всегда так. Это не всегда так. Принадлежность к церкви сама по себе – это еще не показатель того, что человек на самом деле спасен. Это еще не показатель того, что человек искуплен Христом, и он на самом деле человек, который доверил свою жизнь Искупителю, Иисусу Христу. Сегодня мы рассмотрим 5 из 7 писем, из 7 обращений Христа к своей церкви. Это будет письмо в Сардийскую церковь. И эта церковь находилась в очень печальном состоянии, потому что она была мертва. Братья и сестры, вы вдумайтесь в это слово. Церковь была мертва. Это была мертвая церковь. Иисус говорит об этом ясно в конце 1 стиха 3 главы. Посмотрите. Он говорит: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Обращаясь через посланника, прежде всего к посланнику церкви, к руководству церкви, он говорит обо всей церкви, что ты мертв. Конечно, в этом собрании не все без исключения люди были мертвы. Из послания мы увидим, что некоторые люди, некоторые, несколько человек были истинно верующими, спасенными людьми. Также там были некоторые слабые верующие, настолько слабые, что было очень трудно понять, а он вообще верующий или нет. В нем жизнь еле теплилась. И о том, что он верующий, мог знать только Господь. Но человеку, глядя на такого, да, на такого христианина, было очень трудно определить, он верующий или нет. Потому что он жил так, как жили неверующие люди. Как люди, которые окружали церковь. Но все же в них, в этих людях еще теплилась жизнь. Эту жизнь видел Господь. И подавляющее большинство в этой церкви, подавляющее большинство были людьми неверующими, неискупленными. Так что Иисус о церкви в целом говорит: ты мертв. Большинство людей были неверующие в этой церкви. И с одной стороны, это трагично, братья и сестры. Это трагично, потому что церковь должна быть какой? Живой! Церковь – это собрание живых, духовно живых людей. Это не собрание духовных мертвецов. Это не собрание, знаете, зомби. Церковь – это собрание духовно живых людей. Церковь – это собрание тех, кого Бог оживотворил во Христе. Это собрание верующих в Христа, доверивших Ему свою жизнь. Раньше, да, они были мертвыми, духовно мертвыми. Согласно посланию Ефесянам 2.1. Они были мертвы по преступлениям и грехам, но через веру во Христа они ожили. И теперь они в собрании живых людей. Церковь – это собрание живых, духовно живых. И Господь для таких людей становится объектом поклонения, источником счастья, источником мира, покоя, источником вечной безопасности. Они обладают вечной жизнью. Верующие обладают вечной жизнью. Эта церковь – это место, где живет Бог. Где живет Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Духом Своим Господь живет в сердцах верующих людей. Это место, где происходит общение вечной жизни. Это место, где хранится и утверждается истина. Вот что такое живая церковь. Но церковь Сардиса не была таким местом, о котором мы говорим. Не была. Большинство членов церкви Сардиса были духовно мертвы. Они только выглядели живыми, но внутри они были мертвы. Церковь стала беззаботной и безразличной ко всему духовному, и с годами она пришла вот в такой упадок. Это трагично. Это трагично. С другой стороны, Господь своей благодати дает возможность. Дает возможность все исправить. И пока еще у этой церкви было время для покаяния. Было время. Давайте прочитаем с 3 стиха. Будем говорить об этом послании с 3 стиха. Ой, с 3 глава, с 1 стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит Господь, а так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждая прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Давайте по порядку, как обычно мы это делали, начнем с автора, как автор представляется. Сказано в 1 стихе: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд». Во-первых, божественный автор описывает себя как имеющий 7 духов Божьих. Это параллельно описанию Христа в 1 главе, помните? Он там тоже так же описан. 7 духов Божьих – это символичная ссылка на Духа Святого. Акцент на полноте Святого Духа, и подчеркивается его всеведение обо всем, что происходит. Обо всем, что происходит на земле. Обо всем, что происходит в церкви, обо всем, что происходит в каждом сердце. Он знает обо всем. Иисус Христос присутствует в своей церкви как? Через Духа Святого. И Он посылает свой Дух, и Он обращается к церкви. Посмотрите, как в 6 стихе сказано. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Дух послан в церкви, чтобы предупредить ее, чтобы исправить ее, чтобы укрепить ее и поддержать ее. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Во-вторых, автор описан как имеющий 7 звезд. Мы уже говорили, что эта фраза подчеркивает контроль Христа над церквями. Иисус действительно служит в своей церкви через Святого Духа и через благочестивых посланников. Благочестивых лидеров, благочестивых пасторов. Через этих людей он руководит своей церковью. И церкви нужно выслушать весть от посланников и принять ее, и сделать правильные выводы, и покаяться, если есть грех. Церковь нуждается и в том, и в другом, и в посланниках, и в духе. И как не мертвой церкви Сардиса, наполненной неискупленными людьми, ну, им просто жизненно необходим имеющий 7 духов Божьих. Мертвой церкви необходим Дух Святой для возрождения ее жизни. Ибо возрождение не происходит просто так. Мертвая церковь нуждалась в имеющихся в духах Божьих, потому что только Он может вернуть к жизни мертвую церковь. Мои дорогие, а нам необходим вообще Дух Святой Церкви? Но без Него никуда. Без Него никуда. И великая благодать, и великая привилегия в том вот Нового Завета, что в Церкви есть Дух Святой. Что Дух Святой работает в сердце верующего человека, что Он направляет его, что Он удерживает его от греха, что Он направляет его к святости. Если это не так с вами, то нужно молиться, нужно просить имеющего семь духов дать ему этот дух. Во-вторых, имеющий семь духов Божьих и семь звезд говорит о проблеме церкви. Вторая проблема, во-вторых, проблема. Он говорит: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Христос говорит: знаю твои дела. А что это за дела, братья и сестры, в данном случае? Что это за дела? Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот дела. Вот все дела. Вот дела этой церкви. То есть только то, как они себя называли, только их имя говорило об их жизни. Только имя, только репутация. И говоря о том, что они мертвы, Христос имеет в виду духовную смерть. Вы понимаете, да? Речь идет о духовной смерти. В глазах других людей у церкви в Сардисе была репутация духовно живой церкви. Ее внешний облик, ее репутация, она могла обмануть других людей. То есть, когда люди смотрели на эту церковь, они говорили: о, ну да, это христиане, это живые люди, смотрите, как у них все там происходит. Они верующие. Но всеведущий Господь знал истинное положение дел в этой церкви, и Он говорит: тот, кто имеет семь духов Божьих, говорит, ты носишь имя. Ты носишь только имя, будто ты жив, но ты мертв. Ты духовно мертвый. И, мои дорогие, всеведущий Господь, Он знает истинное положение во всех церквях. Он знает истинное положение во всяком сердце человека, который называет себя христианином. То есть можно обмануть других людей, можно обмануть пастора, можно обмануть братьев и сестер, можно обмануть церковь. Кого угодно можно обмануть, но нельзя обмануть Христа, который имеет семь духов. Он знает, кто ты. Он точно знает. Его невозможно обмануть. И какая великая глупость прикидываться тем, кем ты на самом деле не являешься. Не так ли? Но это так. Это так. Как и многие современные церкви, церковь Сардиса была наполнена неверующими, неискупленными мирскими людьми, которые только играли в религию, играли в церковь, которые имели только имя без его внутреннего содержания, которые только имели вид благочестия, но не его внутреннюю силу. Духовная жизнь этих людей была исключительно поверхностной. Лишь поверхностно. И репутация живой церкви, она основывалась лишь на добром имени и служении ее членов в прошлом. Когда-то эта церковь была живой, в самом начале. Но теперь эта церковь была мертва. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, говорит Господь. И в принципе носить имя легко. Не так ли? Но нет ничего легче называться христианином. Просто называться. Это не составляет вообще никакого труда. И так делают очень многие люди. Но главный вопрос, который вот ставит перед нами Христос, он такой. Говорит ли наша жизнь о том, что я Христов? Говорит ли ваша жизнь о том, что вы Христовы? Вот какой вопрос. Думает ли о том, что вы живы, думает ли так о вас Христос? Вот. Вот в чем дело. Живете ли вы верой? Ходите ли вы перед Богом? Являете ли вы Его характер? Любите ли вы Господа и ближних? Вот в чем дело. Вот что интересует Христа. И, братья и сестры, нам очень серьезно нужно задуматься над словами, обращенными к церкви Сардиса. Вы знаете, просто вот я сам вот с этим столкнулся, что когда читаешь такие послания, сразу думаешь о ком-то. Правда ведь? И сейчас в уме у всех, я думаю, да, какая-то церковь. Но, братья и сестры, не думайте сейчас даже вот о ложных церквях. Просто не думайте. Не думайте сейчас о церквях, в которых вообще Евангелие не возвещается. В этой церкви вначале возвещалось Евангелие, вы видите, да? И там есть некоторые спасенные люди, они могли быть спасены только Евангелием. То есть в этой церкви звучало Евангелие. Но все же большинство членов церкви, они были мертвыми. Вот о чем надо думать. Я просто сейчас ваши мысли направляю, мои дорогие, чтобы мы не ушли куда-то в сторону. Нам нужно о себе, о протестантах сейчас думать, понимаете, да? Может быть, о нашей церкви. Я надеюсь, что у нас не так, но мы должны взвесить себя в свете этого послания. Правда ведь? Каждый из нас должен взвесить себя. И применить сказанное прежде всего к себе, и быть готовыми, чтобы исправиться, чтобы обновить свои отношения со Христом. Ведь Он в своей благодати даже мертвой церкви дает возможность что сделать? Покаяться. Пока еще есть время, пока еще есть возможность. Он предлагает покаяться, но однажды такая возможность закроется. С этим нельзя тянуть, потому что однажды такая возможность закроется. Вы знаете, когда вот я думал о том, как выглядела эта церковь, я вспомнил, что мы были в Литве и посещали, там такой есть, значит, крепость, 9-й форт называется. И прежде чем как нам туда входить, в этот 9-й форт, нас предупредили, вы когда будете входить туда, вы не бойтесь, там стоит охранник. И все, кто туда зашли, испугались все равно. Ну, знаете почему? Потому что этот охранник, он был не живой. Он был восковая фигура, одетая вот в солдата. И каждый, кто туда заходил, он пугался. Хотя его предупредили об этом. Так вот, вот церковь в Сардисе, она была полна вот такими солдатами восковыми. Они производили впечатление живых людей, но они были мертвыми. Они были мертвыми. Грех убил эту церковь. Мертвость, она всегда связана с грехом, с каким-то. Грех убил эту церковь. И любая церковь находится в опасности смерти. Тем более, что состояние смерти вот этой церкви, оно как возникло? Вдруг или постепенно? Постепенно. Это было не вдруг, это было постепенно. И всякая деградация происходит постепенно. Деградация происходит постепенно. Признаки, хочу сказать, о церкви будем говорить. Когда форма служения интересует церковь больше, чем внутренняя духовная реальность, когда внешний вид благочестия для церкви важнее, чем изменение сердец, характера, поведения членов церкви, когда радостное исполнение воли Божьей подменяется религиозной деятельностью, когда материальная церковь волнует больше, чем духовная, когда символы веры, традиции, предания ставятся на один уровень с Писания, когда теряется высокое представление о Боге и Его Слове, тогда церковь находится в опасности смерти. Также находится в опасности смерти каждый христианин, к которому можно отнести эти слова. Ибо церковь состоит из отдельных людей, правда ведь? Братья и сестры, если в церкви не проповедуется истина Писания, если в церкви не утверждается истина ясно и недвусмысленно, если в церкви размыты доктрины и уже трудно понять, кто во что верит, если в церкви отвергается ясное учение Божьего Слова, если на грех членов церкви закрываются глаза, не применяется церковная дисциплина, послушайте, Сколько бы человек не посещало такую церковь, какой бы многочисленной она ни была, какие бы грандиозные, впечатляющие воображения молитвенные дома она ни строила, каким бы ни был ее хор, каким бы ни было ее положение в обществе, такая церковь вскоре станет мертвой. Раньше или позже, но это случится. И Господь в своей благодати, Он предупреждает и нашу церковь, в том числе и об этом. А как пришла смерть? Как вообще смерть вот это настигла эту церковь? Мы сказали, что она пришла не сразу. Она пришла не сразу. И два момента я хотел бы отметить вот из этого письма, как пришла смерть. И первый момент – это то, что они не бодрствовали. Посмотрите на второй стих. Там есть повеление, да, такое – бодрствуй, бодрствуй. Когда Господь уже исправляет церковь, Он говорит – бодрствуй. Братья и сестры, о чем это говорит? Нам о чем это говорит? Это говорит о том, что до этого момента, до обращения Христа, церковь не бодрствовал, не бодрствовал. Они не бодрствовали. Они перестали быть бдительными. Они не определяли потенциальные искушения и не избегали их. Они не противостояли усыпляющему влиянию лукавых дней этого мира. И этот мир со своей безбожной эгоцентричной системой координат, направляемый дьяволом, желания и мысли плоти, они сделали свое дело. И собрание в Сардисе, оно духовно, оно уснуло. Оно находилось в спячке. Уснуло, можно сказать, мертвым сном, мертвецким сном. Они не бодрствовали. Они уже не ждали встречи со Христом. Это точно, мы видим, здесь есть эта проблема. Они не ждали встречи со Христом. Они уже не думали о том, что предстоит дать ответ за то, как я живу. За то, как я провел время странствования на земле. Они уже не думали об этом, это точно. И второй момент. Это следствие, это финал, очевидный финал из того, что когда церковь не бодрствует, или когда отдельный христианин не бодрствует. Какое следствие? Они осквернили свои одежды. Посмотрите, как здесь сказано. У тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. О чем это говорит? А, братья и сестры, о чем это говорит? А это говорит о том, что основная масса, они осквернили свои одежды. И это было следствием того, что они не бодрствовали. Что такое одежда? Одежда – это образ жизни и характер человека. И мы понимаем, он либо образ жизни праведный, образ жизни верующего человека, либо греховный, образ жизни неверующего человека. То есть речь идет об общем направлении жизни. И он бывает либо такой, либо такой. И третьего не дано. Так вот, эти люди, они просто слились с этим миром. И уже не было четкой границы, которая отделяла их от этого мира. Очевидно, что церковь примирилась с обществом, которое его окружало, и чувствовала себя комфортно в данной культуре. Вы видите, здесь нет, Иисус не говорит ни о какой опасности. Ни опасность, которая исходит извне, ни опасность, которая есть внутри. Здесь об этом даже не сказано. Почему? Ну, потому что они уже слились с этим миром. Уже все опасности, которые могли быть, они уже сделали свое дело. Церковь была мертвой, наполнена неискупленными, неверующими людьми. И уже только название отличало эту церковь от этого мира, в то время как их суть стала сутью безбожного окружения. Братья и сестры, она нам очень серьезно задуматься нужно над вот этим положением вещей и спросить себя, а не усну ли я, а продолжаю ли я бодрствовать, а не поглотил ли меня этот мир со своими, да, со своим движением. Не принимают ли неверующие люди меня за своего? Может быть, они уже давно не видят различия между мной и тобой? Может быть, его уже давным-давно нет? Лишь с той разницей, что вы называете себя христианин и ходите по воскресеньям в церковь. Просто вот носите имя. Но ваши планы, ваша речь, ваше отношение к Богу и к людям, ваши решения, ваш характер, ваши поступки, ваши стремления, все это, ну, все это такое же, как у неверующих людей. Если вас поставить рядом, то и не отличить. Мои дорогие, подумайте сейчас о себе, не являюсь ли я таким человеком. Может быть, я уже давным-давно забыл, что мне однажды надлежит предстать пред Христом и дать Ему отчет за то, как я распоряжался своим временем. Дать отчет о том, что на самом деле лукавые дни-то они меня обманули. Нам нужно задуматься об этом. Итак, в-третьих, был автор, мы говорили автор, божественный автор, всеведущий, говорит о проблеме. Но автор не только говорит о проблеме, но есть еще наставление и предупреждение. Это второй стих. Наставление и предупреждение. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Сразу хочу пояснить вот эту фразу: «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вот когда читаешь, да, вот навскидку, можно подумать как бы о том, что у них есть какие-то дела хорошие у этой церкви, да, просто и этим делам чуть-чуть совершенства не достает. Не знаю, не показалось ли вам так? Так вот, речь не идет об этом. Речь не идет о том, что у них были дела, которые были угодны Богу, и этим делам просто немножко не доставало совершенства какого-то. Ну, понятно, что какие-то дела все же были у этой церкви. Вы понимаете, да, что дела у этой церкви какие-то, они были. Они же были чем-то заняты. Как вы думаете, были они заняты? Ну, конечно, они собирались по воскресеньям, кто-то что-то проповедовал, праздники отмечали, скорее всего. Правда ведь? Какая-то суета была религиозная. Что-то церковь делала, что-то делала. Но то, чем они были заняты, не имело никакого отношения ко Христу и Его Слову. И мы можем представить себе церковь. Давайте сейчас будем представлять. Представьте, что люди в церкви, они уже давно спят. Они совершенно не думают о Христе. Они вообще вот в своей жизни не руководствуются Его Словом. Они живут как неверующие люди. Они постоянно оскверняют свои одежды. Постоянно оскверняют и оскверняют. То есть они живут в грехе, в постоянном грехе. Они участвуют в собраниях, проповедуют, празднуют праздники, проводят мероприятия, суета, деятельность, все это есть. Но Иисус говорит: то, что у тебя есть, я вообще не пойму, зачем ты это делаешь. Возможно, вся эта религиозная шумиха, она производила впечатление на окружающих людей, но для Христа все эти дела, они были мертвые. Мертвые. Вот что означает эта фраза. Давайте к наставлению теперь вернемся. Средство, которое предлагает Христос для лечения этой духовной смерти, это какое повеление? Бодрствуй. Бодрствуй. То есть он говорит: бодрствуй и утверждая прочее близкое к смерти. Смысл фразы он в следующем: проснись, проснись и бодрствуй. Еще напомню, что бодрствовать значит противостоять усыпляющему влиянию этого мира, нашей плоти, дьявола. Вот что значит бодрствовать. Иисус призывает сардийских верующих проснуться от духовной спячки. Он также призывает их укрепить, то есть, вот видите, да, утверди прочее близкое смерти. Он говорит, укрепи, что еще немножко теплится в вас. Укрепи это то немногое, что осталось. Я прошу тебя, сделай это, иначе ты умрешь, иначе огонь твоего костра затухнет окончательно. Вот о чем говорит Иисус. Иисус призывает раздуть остатки тлеющего костра. Утверди прочее близкое к смерти. Бодрствуй. В 3 стихе сказано: вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Для того, чтобы вот достичь какого-то обновления, Христос предлагает им еще сделать 3 шага. Какие? Ну, прежде всего, вспомнить. И вот это слово «вспомнить», да, вспомним. Сперва бодрствуй, утверждай, дальше вспомни. Не просто вспомнить, да, что-то вспомнить о чем-то я, да, забыл. Христос говорит, ну, буквально «помни». Он просит помнить. Помни всегда, что ты сейчас принял от меня. А что христиане Сардиса приняли? Что мы должны принять? А, братья и сестры? Бодрствуй. Бодрствуй. Вот что мы должны принять. Ты предупрежден, что ты мертв? О, да, предупрежден. Ну, начни бодрствовать. Утверди то, что еще теплится. Если теплится. Дальше он говорит, храни это и прими решение. То есть покайся. Оставь свою вот эту духовную дремоту раз и навсегда. Помни и живи, бодрствуй. Не оскверняй своих одежд этим миром. И есть предупреждение. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Мои дорогие, если не исправиться, если церковь Сардиса не исправится, если мы, да, допустим, находимся в состоянии духовной смерти, да, или в состоянии небодрствования, и мы не исправимся, Иисус говорит, я буду судить тебя. Я тебя буду судить. И вот этот образ вора несет в себе какую идею? Идею внезапности. Правда ведь? Ну, может быть, вор приходит, предупреждая, 8 часов приду тебя воровать, готовься. Но вор так не делает. Образ вора, да, использованный Иисусом, это, он несет в себе идею внезапности. Вор приходит внезапно, чтобы принести урон. Иисус говорит, ты даже не знаешь, когда я приду. И у тебя будет урон. И очень плохо, если ты духовно мертв. Потому что в вечности уже ничего не исправить. Вот эта возможность для покаяния, она просто закрывается. И уже ничего не изменить. И что бы ты ни делал в вечности, ты не можешь исправить то, что ты не исправил здесь на земле. Итак, Иисус говорит, я предупредил, но если не так, то я застану тебя врасплох. Вы понимаете, да, что если человек не бодрствует, он будет, его застанут врасплох. Когда ты не бодрствуешь, вот если ты уже не бодрствуешь, тебя Иисус застанет врасплох. Мои дорогие, никто не знает из нас, когда мы умрем, правда ведь? Мы не знаем, когда Иисус придет, чтобы восхитить свою церковь. Мы этого вообще просто не знаем. И мы не знаем ни того, ни другого. Если мы не бодрствуем, приход Христа для нас может быть врасплох, и все кончится судом. Итак, суд Бога может застать внезапно. Не пренебрегайте возможностью покаяния. Не пренебрегайте тому, что вы еще живы, и пока еще Господь дает вам время исправиться. Исправиться во Христе. если вы мертвы, покаяться, начать бодрствовать. Итак, это предупреждение касается всех христиан, всех мертвых церквей. По возвращении Христа их ждет суд. Вы знаете, есть такой у меня печальный пример, вот совсем недавно был, как неверующие люди, духовно мертвые, которые еще не примирились со Христом, которые, ну, еще в каких-то раздумьях находятся, они постоянно отмеряют себе какое-то время. Не знаю, ну, наверное, вы с этим тоже сталкивались. Может быть, вы сами были такой человек. Ну, еще не сейчас, потом. Я одному человеку проповедовал 5 лет. И вот недавно он ехал на работу, да, и просто по дороге умер. Представляете? А буквально я с ним недавно разговаривал о том, что это может быть внезапно. Это может, и понимаете, уже ничего не исправить. Он в вечности все. И Господь будет судить. И всю вечность он будет. Будет вечное поругание и посрамление. И ничего не изменить. Вот что самое печальное во всей этой истории. Мои дорогие, нужно решать здесь и сейчас. Причем решать незамедлительно. Решать незамедлительно. Это такое предупреждение, что беспечное отношение к духовной жизни, оно закончится как? Хорошо, наверное, да, закончится? Закончится плохо. Вот в чем это предупреждение. В-четвертых, есть еще от Господа призыв и обещание. Давайте их рассмотрим. В стихе 4 Христос продолжает словами о том, что не все в Сардийской церкви спят. Это как раз вот та группа людей, которые, ну, были верующими, как мы сказали. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Мы видим, что несколько человек на самом деле жили в соответствии с добрым именем христианин. Они жили в соответствии с добрым именем церкви. Они были духовно живыми людьми. То есть они не только носили имя, но и они на самом деле были живыми. Духовно живыми. Братья и сестры, а вы представляете себе, как им было трудно в такой церкви? Мне кажется, вот многие из нас представляют, что это значит, когда руководство церкви не бодрствует, когда большинство членов церкви не поймешь, в каком они состоянии находятся, живы ли они или мертвы, это вообще невозможно определить. И ты ничего не можешь с этим сделать, и ты никак не можешь повлиять на это. Это очень трудно. Им похоже, что им некуда было уйти. И Господь ободряет их. Господь ободряет их. Он среди вот этих восковых солдатиков, среди вот этих восковых солдатиков видит тех, кто ему верен, кто не испачкал свои одежды грехом. Тех, хотя их мало, он смотрит на них и он ободряет их. А эти люди не позволяют себе жить по лекалам этого мира. Когда приходит искушение, они борются. Они проявляют свою веру. Они идут и идут за Христом, несмотря ни на что. Братья и сестры, а вы, не знаю, сталкивались вы, может быть, с таким искушением, когда ты смотришь, как живут другие христиане, ну, как попало живут, и ты думаешь, ну, если ты, как бы, незрелый христианин, ты начинаешь думать, ну, наверное, и так тоже можно жить. У меня когда-то было такое искушение, признаюсь. Я сейчас понимаю, что насколько я был тогда, ну, как бы, немощен и слаб. Я смотрел на других христиан, и я думал, ну, вот они же живут же так, что я тут это... за Христом, что я тут пыжусь там, стараюсь. Но, братья и сестры, нельзя идти за большинством. нельзя смотреть на большинство, нужно смотреть на Христа и на то, что Он говорит в своем слове. Вот что нужно сделать. Пусть весь мир не бодрствует, и вы остались один. Ты бодрствуй. Вот как обращается Христос к каждому из нас. Потому что когда Господь придет, все обнаружится, все вскроется. Все мотивы, вся жизнь, все это подпольная возня, она вскроется. Нам нужно помнить об этом. И единственная наша надежда на то, что я Христов, и я оправдан Его кровью. Вот и все. Мы видим, что Христос описывает этих верных людей, как не осквернивших своих одежд. Вот это слово «осквернившие» имеет значение «испачкать», «загрязнить», «сделать непригодным для носки». То есть эти люди, они не осквернили чистоту христианской жизни. Они не впали в грех, как другие члены церкви. Они не приняли путей этого мира. И их жизнь, она осталась пригодной для Христа. И вот им Господь обещает награду в будущем. Он говорит, они будут ходить со мной в белых одеждах. Такое пояснение, да? Будут ходить, это означает, ну, близкое общение. И вот эти слова, да, ибо они достойны, их не нужно нам понимать, как бы они достойны, вот сами по себе, они что-то хорошее делают, вот они достойны и будут ходить в белых одеждах. Братья и сестры, они ходят в этих белых одеждах, просто вот одна причина, почему они ходят в белых одеждах. Они верят в оправдание Христова, они спасены Христом. И это спасение влияет на них таким образом, что они не пачкают свою практическую святость этим миром. Вот и все. Они укореняют свою жизнь в Евангелии, они растут в любви Христовой. Они все глубже и глубже туда проникают. Любовь все глубже и глубже в них проникает. Вот и все. Сами по себе они недостойны. Причина того, что они ходят, это их близкое общение со Христом. Потому что они оправданы, на самом деле оправданы Христом. И вот это оправдание, оно как раз на них отразилось таким образом, что они не пачкают свои одежды. Не пачкают. И обетование это последнее. Обетование таким людям, обетование побеждающим, оно тройное. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред отцом моим, пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Во-первых, облечется в белые одежды, мы уже сказали, да? А что это за белые одежды? Сперва не испачканные, потом облечется. Ну, речь идет о том, что тот, кто хранит свои одежды, не оскверненными от греха, тот однажды облечется в совершенные одежды, которые дарует Христос. Он просто показывает, что у него внутренняя суть, она другая. Он возрожденный христианин, и он получит совершенные одежды в будущем. Во-вторых, не изглажу имени его из книги жизни. Вы видите, что это ободрение все, да? Получите белые одежды, совершенные. Сейчас они у вас не совсем совершенные, но они приемлемы для меня. Однажды вы получите совершенные одежды, в которых, ну, вообще никакого греха не будет. Во-вторых, не изглажу имени его из книги жизни. Ну, параллель здесь должны, ну, мы провести такую. В то время у правителей были списки жителей города. Если кто-то умирал или совершал преступление, его вычеркивали из этих списков. Понимаете, книги были. Я не знаю, Любовь Анатольевна, сейчас есть такие книги? Не зачеркивается. Ну вот раньше было так. Так вот, Христос, Небесный Царь, обещает никогда не вычеркивать имя истинного христианина из своего списка. И, братья и сестры, сейчас нужно понять авторский замысел. Авторский замысел в том, чтобы ободрить истинных христиан. Ободрить тех, кто побеждает. Тех, кто не испачкал одежд этим миром. То есть тот, кто не живет во грехе постоянно. Не тот, кто не согрешает, а тот, кто не живет в постоянном нераскаянном грехе. То есть о верующих людях идет речь. И Господь хочет ободрить таких истинных христиан, а также всех, ну, всех настоящих христиан вот с этим обещанием. и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и пред ангелами его». Я почему говорю акцент вот на этом авторском замысле? Потому что некоторые христиане, вопреки этому замыслу, выдвигают предположение, что имя христианина может быть изглажено. Кто слышал такое? Не слышали? Ну, я слышал. А вот смотрите, вот, может быть изглажено, значит. То есть истинный христианин может потерять спасение. То есть вот это обещание Христа, обещание вечной жизни, обещание того, что не изгладится имя, превращается в угрозу. Если что, то смотри, изглажу, вычеркну. Конечно, вот логически можно предположить такую идею, правда ведь? Логически, если мы логически размышляем, можно предположить. Но Господь не это хочет сказать нам, совсем не это. Господь хочет ободрить, утвердить верных. Ему нужно, ну, ему не нужно их пугать, чтобы утвердить их. Кому вообще страх нужен? Страх нужен неверующим людям, понимаете? Верующим нужно ободрение. И я бы, знаете, как вопрос поставил? Мне кажется, эти люди, они не с того, как бы, края подходят. Вопрос вообще не в том, изгладится или не изгладится. Послушайте, братья и сестры. Вопрос вообще не в этом. Вопрос не в том, изгладится или не изгладится имя христианина, да, если что. Вопрос в том, побеждающий ли человек. Понимаете, да? Вот этот человек, который называет себя христианином, он побеждающий. Вот что здесь главное. Если побеждающий, то не изгладится. И в этом обещании ободрения для тех, кто увидел свой грех и покаялся. Это также обещание для тех, кто проснулся от духовной спячки и стал бодрствовать и покаялся. И уж, конечно, это для тех, кто не испачкался грехом. Господь говорит: не бойся, не изглажу. Представляете, как они боялись? Да, эти христиане, которые жили в духовной спячке, и вдруг вам им говорят такое: я приду, буду судить. Думаю, боятся. Господь говорит: ты не переживай, если ты покаялся, не изглажу. Хочу еще вам, чтобы, да, не голословно, хочу, как в книге Откровения, здесь вот это о книге сказано, еще много раз мы будем с этим встречаться. Послушайте Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Кто поклонится Антихристу? Да, тех, чьи имена не записаны, понимаете? Если человек не побеждающий, его имя просто, оно там не записано. 17:8. И увидят те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видите? Они не вписаны просто. То есть идея такая: либо твое имя помещено в книгу жизни, либо нет. Либо ты побеждающий, либо нет. Либо ты истинный христианин, и ты бодрствуешь, и ты не пачкаешь одежды. Но если ты согрешил, ты каешься и меняешь свой образ жизни, то ты все равно побеждающий тогда, понимаете, да? Либо ты вообще не побеждающий, эти слова для тебя пустой звук. Тогда просто твое имя не вписано. И никогда не было вписано. Там нечего вычеркивать. Твоего имени просто нет. 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое», послушайте, «и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ну, вы представляете себе человека, да, который был побеждающим, и вдруг он стал преданный мерзости и лжи? Ну, это глупость какая-то. Здесь явное противопоставление. Есть те, кто предан мерзости и лжи изначально, и есть те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А как человек определяет, да, как он для себя может определить, а я вообще вписан в книге жизни или нет, а, братья и сестры? Ну, покаялся он или нет? Примирился ли он нет со Христом? Начал ли он бодрствовать или нет? Оскверняет он свои одежды или нет? Вот и все. Ну, то есть, побеждающий он или нет? Если побеждающий, ну, слушай, ну, точно вписан. И тебе незачем беспокоиться, Господь тебя не вычеркнет никогда, не изгладит. Вот о чем нам нужно думать. Но если нет, тебе нужно подумать, ну, может быть, у меня вообще нет никакой жизни. Может, мне нужно молиться о том, чтобы Господь мне открыл себя. Даровал покаяние, даровал веру, принять все то, что Он говорит в своем слове. Вообще Библия много говорит о том, что Бог ведет записи. Но я хочу сказать, вот, не знаю, может быть, есть, вот сталкивались в книге Исход, 32 глава, здесь сказано так. Кажущееся противоречие с таким толкованием хочу. Надеюсь, в контексте книги Откровения убедительно, да? Вот Исход 32 глава, послушайте, что сказано. Моисей говорит, недавно мы читали, думали об этом. Прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. Ну, опять такие же люди говорят. Ну, смотрите, видите, да, здесь. Но решение, на мой взгляд, такое. Здесь в контексте говорится о физической смерти. Ну, книга живых по-другому. Все. Изгладиться, это значит умереть. Физической смертью. Здесь в книге Откровения речь идет о вечности, мы видим, да, явно. Здесь нужно применить просто принцип прогрессирующего откровения. Моисей не знал то, о чем написал Иоанн много лет спустя. У него свой контекст. Если посмотрите в контекст, там и речь идет о физической жизни или смерти. То же самое Псалом 68, но там немножко понятнее. То есть изгладится, в смысле умрет. Это Исход 32 глава. Я думаю, такое решение, оно будет приемлемо. И кроме того, контекст, да, это третье обетование, которое дает Господь. Третья часть тройного обетования, она заключается в том, что Христос говорит, исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его. Вы видите, эти слова стоят сразу после обетования не изгладить. Он говорит, не изглажу и исповедую. Исповедую, я скажу, что ты мой. Ты побеждающий, ты покаялся, ты бодрствуешь, ты ждешь пришествия Христа. Все, ты мой, не изглажу. Если вы тот человек, вы ободритесь вот этими увещеваниями, ничто так не ободряет, как эти обещания от Господа. И если вы не тот человек, ну, то уж, конечно, вам не нужно тратить время, и нужно, необходимо раскаяться. И последнее, есть еще заповедь слушать, что Дух говорит церквям. Итак, братья и сестры, дорогая церковь, дети, друзья, духовно мертвые вот эти восковые солдаты, которых было большинство в церкви Сардиса, которые только притворялись верующими людьми, которые только притворяются церковью, они должны как бы принять вот это предупреждение Христа о чем? О том, что Он придет внезапно и осудит. Такие люди должны внять этому предупреждению. Если вы духовно мертвый человек, если вас не интересует ничто духовное, но вас только интересует вот эта жизнь здесь и сейчас, вы внимите этому предупреждению Христа, пока еще есть время, пока есть дыхание в ваших ноздрях. Покайтесь и начните бодрствовать и строить отношения со Христом, пока еще есть время. Также это касается равнодушных людей, таких, знаете, спящих христиан, которых очень трудно определить, он вообще верующий человек или неверующий. Он вроде бы верующий, ходит в церковь, исповедует Христа, но его жизнь, она ничем не отличается от жизни людей этого мира. Такие христиане должны что сделать? Пробудиться и начать бодрствовать, пока еще не слишком поздно. А то ведь может оказаться, что вы не тот, за кого себя выдаете, а это может, ну, определиться лишь на суде. И верные христиане, это третья группа, они должны утешиться обетованием, что спасение в вечности, оно какое? Нерушимое. оно вечное. Господь не изгладит и исповедует имя такого человека. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за слово.